На русском языке «Коварство и любовь» была впервые опубликована в 1806 году в переводе Смирнова. В 1824 году этот в целом удачный перевод был переиздан. В 30-е и 40-е годы XIX века в роли Фердинанда, а затем Миллера, с успехом выступал Мочалов. В последней роли также отличался Щепкин. «Коварство и любовь» была одной из самых любимых драм русской демократической интеллигенции XIX века. В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, улики в нелепости жизни, которую ведут люди, когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое, писал Герцен. Примечание. Герцен об искусстве. Москва, 1954 год, страница 146. В 1857 году «Коварство и любовь» вышло в переводе Михайлова. Этот перевод печатался еще и в советское время. После Великой Октябрьской социалистической революции трагедия «Коварство и любовь» стала одной из самых любимых пьес революционных народных масс. Многие писатели, Паустовский, Федин и литературные критики, Берковский, вспоминают в своих книгах о памятных для них постановках «Коварства и любви». Действующие лица. Фон Вальтер, президент при дворе немецкого герцога. Фердинанд, его сын, майор. Гофмаршал фон Кальп. Леди Мильфорд, фаворитка герцога. Вурм, личный секретарь президента. Миллер, учитель музыки. Его жена. Луиза, его дочь. Софи, камеристка леди. Камердинер герцога, разные второстепенные лица. Акт 1, сцена 1. В комнате дома музыканта. Миллер встает с кресла и отставляет виолончель. За столом сидит жена Миллера, еще в капоте, и пьет кофе. Миллер быстро ходит по комнате. Довольно. Это уже не шутки. Скоро весь город заговорит о моей дочери и о бароне. Моему дому грозит бесчестье. Дойдет до президента и, одним словом, больше я этого дворянчика сюда не пускаю. Жена, ты же не заманивал его к себе в дом? Не навязывал ему свою дочку? Миллер, я не заманивал его к себе в дом, не навязывал ему девчонки, но кто станет в это вникать? Я у себя в доме хозяин, мне надо было как следует пробрать дочку, мне надо было хорошенько намылить шею майору, а не то сей же час все выложить его превосходительству папеньке. Могу сказать заранее, молодой барон получит нагоняй и дело с концом, а все беды посыплются на скрипачей. Я прихлебываю кофе. Вздор, пустяки. Что с тобой может приключиться? Кто тебе может навредить? Ты занят своей музыкой. Да, где только можешь, ловишь учеников. Миллер, нет. Ты мне скажи, что из всего этого выйдет? Жениться на девчонке он не женится. О женитьбе тут не может быть речь. А стать какой-то... Прости, Господи. Это уж извините. Где только эти борчуки не таскаются. Черт знает, чем только не лакомятся. Так что же удивительного, что эдакого сладкоежку вдруг потянуло на свеженький огурчик? Сторожи, не сторожи... Хоть во все щелочки за ним подглядывай, за каждым его шагом следи, все равно наблудит он у тебя под носом, испортит девчонку, и был таков. А девчонки вовек сраму не избыть. О замужестве тогда уж и не мечтай. А то еще, глядишь, приохотится, и так по этой дорожке и пойдет. Ударяет себя кулаком по лбу. Боже мой, боже мой. Жена, сохрани нас, Господи, и помилуй. Миллер. Сами должны себя сохранять. Чего еще можно ждать от такого повесы? Девчонка красивая, статная, ножки у нее стройные. На чердаке у нее, может быть, все, что угодно. На этот счет с женского пола спрос невелик. Только бы вас Господь первым этажом не обидел. Стоит такому волоките высмотреть ножки, готово дело. У него взыграло ретевое, как все равно уродное. Когда тот зачует французов и пошел, очертя голову, и пошел. И И я его не виню. Все мы люди, все человеки. По себе знаю. Жена, ты бы посмотрел, какие распрекрасные записки пишет твоей дочке его милость.